Когда женщина вошла в комнату, Бакланд заорал и отскочил от двери. Хватка подняла взгляд. В коридоре стоял огромный волк, глаза его мерцали в пыльном сумраке. Женщина обернулась. «А, не беспокойтесь, это Бальджак. Гарат куда-то убежал, кажется. Наверное, убивать панионцев. Ему, похоже, пришлись по вкусу праведомины. Ладно, займемся этой бедной женщиной. Мы тебя очень скоро поставим на ноги, милочка».
«Что за худого срань там происходит?» По другую сторону низкой стены лестница выводила на парапет, с которого открывался вид на гавань и бухту. Точнее, так решил Паран, поскольку лишь это объяснение имело бы смысл. Так или иначе, но за лестницу шел бой, и, судя по воплям, неведомый противник, который пробивался к плоской крыше, сеял смерть среди защитников. Рядом с Параном слегка приподнял голову быстрый Бен.
«Не знаю, и высовываться, чтобы посмотреть, тоже не буду», — ответил он на вопрос капитана. «Но понадеемся, что это отвлечет внимание. Я недолго смогу нас здесь укрывать так, чтобы кондоры не заметили».
«Что-то их уже отвлекло», — заявил Штырь. «И ты это знаешь, Бен? Если бы кто-то из них решил присмотреться, нас бы давно клевали птенчики у него в гнезде».
«Ты прав».
«Так какого худа мы до сих пор здесь делаем?»
«Хороший вопрос». Паран вывернулся, взглянул назад, на север. Там в полу виднелся люк.
«Мы до сих пор тут», — процедил быстрый Бен, «потому что именно тут нам и нужно быть».
«Прекратите», — проворчал Паран, утирая со лба пот. Рука почему-то окрасилась алым, швы на виске разошлись. «Не совсем так, Бен. Здесь нужно быть тебе и мне. Молоток, если от мостожогов еще что-то осталось, ты им сейчас нужен».
«Да, капитан, я знаю. И это знание меня гложет».
«Хорошо, слушайте. В цитадели под нами разверзлась огненная бездна. Понятия не имею, кто там раздухарился, но знаю одно. Они не друзья панионцам. Так что, молоток, бери Штыря и остальных, люк вон там, и, похоже, такой хлипкий, что можно выбить, если закрыт».
«Так точно, капитан. Только как мы туда доберемся, чтобы нас не заметили?»
«Штырь прав по поводу кондоров. Они сейчас заняты чем-то другим, и с каждым ударом сердца выглядят все более нервными. Короткая перебежка, целитель, но если не хочешь рисковать...» Молоток покосился на Штыря, затем на Деторан и Троцца. Наконец взглянул на Мураша. Сержант кивнул. Молоток вздохнул.
«Так точно, сэр, попробуем».
Паран посмотрел на быстрого Бена. «Возражение, маг?»
«Никак нет, капитан. По крайней мере, он замолчал».
«По крайней мере, так у них будет больше шансов уйти отсюда живыми. Я тебя понял, Бен. Молоток, бегите, когда будете готовы».
«Толкай да тяни, капитан».
«И тебе того же, целитель».
Услышав хриплый приказ, взвод метнулся к люку. Дуджик затащил раненого солдата в дверь и лишь потом заметил, что ноги несчастного остались снаружи, а кровавый след, ведущий к ним, становился все тоньше и практически сошел на нет у порога. Кулак уронил тело и осел, прислонившись к косяку. Кчен-Чемале искрошил отряд всего за дюжину ударов сердца и, несмотря на потерянную в бою руку, быстро помчался на запад, видимо, искать еще один отряд злосчастных малозанцев. Телохранители Дуджика, элита тяжелой пехоты Унты, лежали изрубленные на куски у дверей дома, в который успели втолкнуть первого кулака. Они исполнили присягу, отдали жизнь, защищая его. Но сейчас Дуджик предпочел бы, чтобы они не преуспели, а еще лучше сбежали. С самого рассвета войско Однорукого ввязалось в бой с беклитами, урдомами и праведоминами и показали себя более чем достойно. Когда появилась первая дюжина кчейн-чемалей, маранская взрывчатка, ругань и огневики уничтожила неупокоенных охотников Кьель. Та же судьба постигла и вторую волну. Но когда подошла третья, ругань закончилась, и солдаты гибли десятками. Пятую и шестую волны встретили лишь мечи, и битва превратилась в бойню. Дуджик понятия не имел, сколько живых осталось из 5000 малозанцев, которых доставили в город Маранты. Судя по всему, организованной обороны уже не было. Битва превратилась в охоту, простую и жестокую. Кчен-Чемали планомерно зачищали очаги малозанского сопротивления. До недавнего времени он слышал звуки битвы. Рушились стены, гремели чародейские взрывы. Из цитадели. К
Хотя, подумал кулак, это, наверное, ошибка. Грозовая туча на юге сама по себе порождала гром. Молнии расчертили небо, хлестали бурное море внизу. Ярость бури поглотила все прочие звуки. Топот сапог позади. Дуджик резко обернулся, сжимая в руке короткий меч.
«Первый кулак!»
«Из какой роты, солдат?»
11-й, сэр», — выдохнула женщина. «Капитан Харап отправил взвод искать вас, первый кулак. Осталось только я».
«Харап еще держится?»
«Так точно, сэр. Мы собираем сувениры. Куски к чейнче малей».
«И как же вы, худовые дети, сумели это сделать?»
«Вывих, сэр. Он привел последний летный отряд с боеприпасами, по большей части шрапнели и трещотки. Первый кулак, но саперы минируют здания по пути нашего отступления, обрушивают тонны кирпичей и камней на треклятых ящериц. Виновата, сэр, на охотников Киель».
«Где сейчас рота Харабы, солдат?»
«Недалеко, первый кулак. Следуйте за мной».
«Хараб. Аристократ из семи городов с вечной насмешливой ухмылкой. Боги, я готов его расцеловать».
Подходя к передовому отряду своего легиона, Остряк заметил рядом нового кованого щита серых мечей. Женщина натянула поводья, как только он остановился.
«Приветствую вас, сударь», — сказала она.
Из-под широких, блестящих нащечников виднелась лишь нижняя половина лица.
«Мы собираемся пойти в атаку на врага. Поддержите нас с фланга?»
Даруджиец поморщился.
«Нет, кованый щит».
Женщина замялась, затем резко кивнула и подобрала поводья.
«Как пожелаете, сударь. Нет ничего бесчестного в том, чтобы отказаться идти в самоубийственную атаку».
«Ты не поняла», — перебил Остряк. «Мой легион идет вперед. Вы следуете за нами. Так близко, как сможете. Мы перейдем каменный мост и двинем прямо на ворота. Не спорю, выглядят крепкими, но, думаю, у нас есть шанс их развалить».
«Мы все попытаемся прийти на помощь Дуджику однорукому. Согласны, смертный меч?»
«Да. И мы оба знаем, что ничего из этого не выйдет».
Они обернулись, заслышав вой рогов и внезапную дробь малазанских барабанов. Знаменосец, чары вихрились вокруг него, словно золотые блестки, принял командование и теперь созывал офицеров. Строй поднял щиты, сомкнул их внахлёст. Пики, длиной в два человеческих роста, шатались над строем, будто камыш на ветру. Эта необычная неуверенность встревожила Остряка. Артантос отправил садника, который галопом поскакал к даруджийцу и кованому щиту. Малазанец натянул поводья.
«Господа, высший маг Тайшрен желает знать о ваших намерениях».
Остряк осклабился.
«Тайшрен, значит? Давай-ка сперва послушаем о его планах».
«Дуджик, господа, к Чейнче Малей необходимо разогнать, ворота пробить, атаковать защитников».
«А что будет делать сам высший маг?» — поинтересовалась женщина.
«На стенах есть чародеи, госпожа. Тайшрен попытается исключить их вмешательство. Орфантал и его тисты Анди поддержат нашу атаку против Кчейнче Малей, как и поплечники белолицых».
«Сообщите высшему магу», — сказала она, «что легион Трейка откроет атаку при поддержке моего отряда».
Солдат отдал честь и поскакал обратно к строю малазанцев. Остряк обернулся и принялся разглядывать своих последователей. В который раз он удивился тому, как дар повелителя лета повлиял на этих мрачных капанцев.
«Точно диверсы, только наоборот. Из многих один, и такая мощь!»
Они шли по земле быстро, словно летящая тень. Сам Остряк уже видел мир глазами тигра. Нет, не просто тигра, а бессмертного зверя, обладателя неизмеримой силы, огромной массы мускулов и костей, внутри которой скрывался легион. Его легион. Слетая воедино воля, ужасающе сосредоточенная. А теперь они вновь станут этим зверем. На этот раз, чтобы вступить в битву. Бог Остряка, похоже, испытывал особенную ненависть к этим Кчейнче Малей, будто Трич хотел за что-то с ними поквитаться. Хладнокровный убийца был готов отдаться жажде крови. Это чувство слегка встревожило Остряка. Его взгляд метнулся к вершине холма. Там стоял Каладан Брут. Рядом медленно поднималась Корлот. Расстояние не имело значения. Женщина была покрыта кровью, и даруджиец почуял мучительную боль, которая текла и кипела в тисты Анди.
Путь Бруда тоже пострадал, и если дело настолько плохо, значит и...»
Остряк обернулся, пригляделся к Артантесу, высшему магу Таишренну, который стоял перед строем малозанцев.
«Ага, вижу, какую он платит цену.